Около 1821 года Жаклина Колен выдала рыжую замуж за старшего приказчика, богатого владельца оптовой торговли с кабиным товаром. Этот приказчик заканчивал в настоящее время переговоры о покупке торгового дома своего хозяина. Дела его процветали, у него было двое детей, и он являлся помощником мэра в своем районе. Никогда рыжая, став госпожой Прелар, не могла бы пожаловаться на Жака Колена и на его тетку, но всякий раз, когда к ней обращались с просьбой об услуге, госпожа Прелар дрожала с головы до ног. Вот почему вся краска сбежала у нее с лица, когда на пороге ее лавки появились эти две страшные личности. «Мы пришли к вам по делу, сударыня», — сказал Жак Колен. «Мой муж здесь», — отвечала она. «Ну что ж, пока мы обойдемся и без вас. Я никогда не беспокою людей понапрасну». «Пошлите за фиакром, крошка», — сказала Жаклина Колен, — «и попросите мою крестницу. Я надеюсь устроить ее горничной к одной знатной даме, которая прислала за ней своего домоуправителя». Тем временем Паккар, похожий на жандарма, одетого зажиточным горожанином, беседовал с господином Преларом о крупном заказе на проволоку для какого-то моста. Приказчик пошел за фиакром, и спустя несколько минут Европа, или, чтобы не называть ее именем, под которым она служила у Эстер, Прюданс Сервьен, а также Паккар, Жак Колен и его тетка, все, к великой радости рыжей, уселись в фиакр и, обмани смерть, приказал кучеру ехать к заставе Иври. Прюданс Сервьен и Паккар, трепещущие от страха перед дабом, напоминали души грешников перед лицом Бога. «Где 750 000 франков? — спросил даб, вперяя в них свой пристальный и ясный взгляд, до такой степени волновавший кровь этих погибших душ, когда они чувствовали за собою вину, что им казалось, будто им в мозг вонзается столько булавок, сколько волос на их голове. — 730 000 франков, — отвечала Жаклина Колен своему племяннику. — В надежном месте я поутру передала их Ромет в запечатанном пакете. — Ваше счастье, что вы передали деньги Жаклине, —— сказал «обмани смерть». — Иначе отправились бы прямо туда, — прибавил он, указывая на Гревскую площадь, мимо которой проезжал фиакр. Прюданс Сервьен, по обычаю своей родины, перекрестилась, точно над нею грянул гром. — Прощаю вас, — продолжал даб. Но впредь остерегайтесь подобных ошибок и служите мне, как служат эти два пальца, — сказал он, показывая на указательный и средний палец правой руки. — Большой палец! Это она, моя добрая Маруха! И он похлопал по плечу свою тетку. — Слушайте, — продолжал он, — отныне ты, Паккар, можешь ничего не бояться. Шатайся по пантеону, сколько твоя душа пожелает. Я разрешаю тебе жениться на Прюданс. Паккар схватил руку Жака Колена и почтительно ее поцеловал. — А что я должен делать? — спросил он. — Ничего. У тебя будет рента и женщины, кроме собственной жены. Ведь у тебя вкусы в духе регенства, старина. Вот что значит быть чересчур красивым мужчиной. Паккар покраснел, получив эту насмешливую похвалу от своего султана. — А тебе, Прюданс, — продолжал Жак, — нужно иметь свое дело, хорошее положение, нужно обеспечить будущее и по-прежнему служить мне. Слушай меня хорошенько. на улице Сент-Барб. Существует отличное заведение, принадлежащее той самой госпоже Сент-Эстеф, у которой моя тетка при случае заимствует фамилию. Отличное заведение с хорошей клиентурой. Оно приносит годового дохода 1015-20. Сент-Эстеф поручила управление этим заведением... — Ганоре, — сказала Жаклина. — Марухи бедного чистюльки, — сказал Паккар. — Мы с Европой улизнули туда в день смерти бедной госпожи Ван Боксек, нашей хозяйки. — Болтать, когда я говорю, — гневно сказал Жак Колен. Глубокое молчание воцарилось в фиакре. Прюданс и Паккар не осмеливались более взглянуть друг на друга. — Итак, дом управляется Ганорой, — продолжал Жак Колен. — Ежели ты, Спрюданс, укрывался там, я вижу, Паккар, что ты достаточно умен, чтобы вкручивать баки фараонам, проводить полицию, но недостаточно хитер, чтобы втереть очки подручной даба, — продолжал он, потрепав свою тетушку за подбородок. Теперь я догадываюсь, как она тебя нашла. Это получилось очень кстати. Вы вернетесь опять к Ганоре. Продолжаю. Жаклина вступит с госпожой Нурисон в переговоры о покупке ее заведения на улице Сент-Барб. Будешь умненько себя вести, составишь себе там состояние, крошка, — сказал он, глядя на Прюданс. — В твои-то годы и уже игуменья. Это бывает лишь с дочерьми французского короля, — прибавил он ядовитым тоном. Прюданс бросилась на шею «Обмани смерть» и поцеловала его. Но резким ударом, обнаружившим его недюжинную силу, даб так сильно оттолкнул ее, что, не будь тут Паккара, девушка угодила бы головой в окно и разбила бы стекло. — Руки прочь! — Не люблю я этих манер, — сухо сказал даб. — Это значит не оказывать мне должного уважения. — Он прав, малютка, — сказал Паккар. — Понимаешь, ведь выходит, что даб дарит тебе 100 000 франков. Лавка стоит того. Это на бульваре напротив театра «Жимнас», с той стороны, где бывает театральный разъезд. — Я сделаю больше. Куплю и дом, — сказал «Обмани смерть». — И вот через 6 лет мы миллионеры, — вскричал Паккар. Раздосадованный, что его перебивают, «Обмани смерть» изо всех сил ударил Паккара ногой по голени. Но у Паккара были резиновые нервы и стальные мускулы. — Довольно, да, мы молчим, — отвечал он. — Уж не думаете ли вы, что я мелю вздор? — продолжал «Обмани смерть», тут только заметивший, что Паккар хлебнул несколько лишних стаканчиков. — Слушайте, в этом доме в погребе зарыты 250 000 франков золотом. В фиакре снова воцарилось глубочайшее молчание. «Золото лежит в каменной кладке, очень крепкой. Надо его извлечь оттуда. А в нашем распоряжении только 3 ночи. Жаклина вам поможет. 100 000 пойдут на покупку заведения. 50 — на покупку дома. Остальное пусть лежит на месте». «Где?» — спросил Паккар. — В погребе? — воскликнула Прюданс. — Молчите, — сказала Жаклина. — Да, но для такой поклажи при перевозке потребуется разрешение от фараонова племени, — заметил Паккар. — Получим, — сказал сухо, — обмани смерть. — Чего ты вечно суешься не в свое дело? Жаклина взглянула на племянника и была поражена Так исказилось его лицо, несмотря на бесстрастную маску, под которой этот человек, столь владевший собой, скрывал обычно свое волнение. — Дочь моя, — сказал Жак Колен, обращаясь к Прюданс Сервьен, — моя тетка передаст тебе 750 000 франков. — 730, — сказал Пакар. — Добро. 730, — продолжал Жак Колен. Сегодня ночью надо во что бы то ни стало попасть в дом госпожи Эстер. Ты влезешь через слуховое окно на крышу, спустишься по трубе в спальню твоей покойной госпожи и положишь в матрац на ее постели приготовленный ею пакет. — А почему не через дверь? — сказала Прюданс Сервьен. — Дура! — Ведь на ней печати, — возразил Жак Колен. — Через несколько дней там произведут опись имущества, и вы окажетесь неповинными в краже. — Да здравствует даб! — вскричал Пакар. — Что за доброта? — Стой! — крикнул кучеру своим могучим голосом Жак Колен. Карета остановилась против стоянки фиакров возле ботанического сада. — Ну, а теперь убирайтесь, ребята, — сказал Жак Колен, — и не делайте глупостей. Вечером в 17:00 приходите на мост искусств, и там моя тетка скажет вам, не отменяется ли приказ. — Надо предвидеть все, — шепнул он своей тетке. — Жаклина объяснит вам завтра, — продолжал он, — как безопаснее извлечь золото из погреба. Это дело тонкое. Прюданс и Пакар соскочили на мостовую, счастливые, как помилованные воры. — И какой же молодчина наш даб, — сказал Пакар. — Это был бы король среди мужчин, если бы он не презирал так женщин. — Ну, он очень обходителен, — вскричал Пакар. — Ты видела, как он меня хватил ногой? Мы заслужили, чтобы нас отправили к працам, ведь в конце концов это мы поставили его в затруднительное положение. — Лишь бы он не впутал нас в какое-нибудь дело, — сказала умная и хитрая Прюданс, — чтобы отправить на лужок. — Он-то... Да если бы ему пришла в голову такая фантазия, он бы сказал нам все на чистоту, ты его знаешь. Такую расчудесную жизнь он тебе устроит. Вот мы и буржуа. Какая удача! Уж если этот человек кого полюбит, не найдешь равного ему по доброте. — Голубушка, — сказал Жак Колен своей тетке, — позаботься о Гоноре. Нужно будет усыпить ее. Через 5 дней ее арестуют и найдут в ее комнате 150 000 франков золотом. Эти деньги сочтут за остаток суммы, украденной при убийстве стариков Кротта, родителей нотариуса. Она угодит за это на 5 годков в Мадлонет, — заметила Жаклина. — Похоже на то, — отвечал Жак Колен. — И это будет причиной того, что Нурисонша захочет избавиться от дома. Она не может сама управлять, а управляющих по своему вкусу найти не так-то легко. Таким образом, ты отлично сумеешь оборудовать это дельце. У нас будет там свой глаз. Но все эти 3 операции... зависят от начатых мною переговоров по поводу писем. Ну-ка, распарывай свой мундир. Давай мне образчики товаров. А где находятся наши 3 пакета? У рыжей, шут их дери. — Эй, кучер! — крикнул Жак Колен. — Поезжай обратно к дворцу правосудия и во весь опор. Я похвалился быстротой действия, а вот уже 30 минут как отсутствую. Это слишком долго. Жди у рыжей и когда служитель из прокуратуры спросит госпожу де Сент-Эстеф, отдай ему запечатанные пакеты. Частица «Д» будет служить условным знаком, а он должен тебе сказать, сударыня, я послан господином генеральным прокурором, а зачем, вы знаете. Дежурь у дверей рыжей и глазей на цветочный рынок, чтобы не привлечь к себе внимание прелара. Как только ты передашь письма, займись Паккаром и Прюданс. «Я вижу тебя насквозь», — сказала Жаклина. «Ты хочешь занять место Биби Люпена. У тебя ум за разум зашел после смерти малыша. А Теодор? Ведь ему уже собирались сбрить волосы, чтобы скосить его сегодня в 4 часа дня», — вскричал Жак Колен. «Впрочем, это разумно. Мы кончим жизнь честными людьми, как настоящие буржуа, в красивом поместье, в прекрасном климате, в Турене». А что мне оставалось? Люсьен унес с собой мою душу, все счастье моей жизни. Впереди у меня еще 30 лет скуки и пустое сердце. Вместо того, чтобы быть дабом каторги, я стану Фигаро правосудия и отомщу за Люсьена. Ведь только в шкуре легавого я могу безопасно для себя уничтожить карантена. А когда тебе предстоит слопать человека, значит, жизнь еще не кончена. Всякое положение в этом мире — лишь видимость. И единственная реальность — это мысль, — прибавил он, ударяя себя по лбу. Много ли еще добра в нашем казначействе? «Пусто», — сказала тетка, испуганная тоном и манерами племянник. «Я все отдала тебе для твоего малыша. У Ромет в ее торговле не более 20 тысяч. У госпожи Нурисон я взяла все. У нее было около 60 тысяч франков собственных денег. Да, влипли мы в грязную историю. И вот уже целый год прошел, а никак не отмоемся. Малыш проел весь слам дружков, наше добро и все, что было у Нурисон. Это составляет 560 тысяч. 150 тысяч золотом должны Паккар и Прюданс. Сейчас я скажу тебе, где взять остальные 200 тысяч. Мы их получим из наследства Эстер. Надобно вознаградить Нурисоншу. С Теодором, Паккаром, Прюданс, Нурисоншей и тобой я живо создам священный отряд, который мне нужен. Послушай, мы подъезжаем. «Вот эти 3 письма», — сказала Жаклина, сделав последний надрез ножницами в подкладке своего платья. «Добро», — отвечал Жак Колен, получив 3 драгоценных автографа, 3 веленевых бумажки, сохранившие еще аромат духов. «Случай в Нантере — дело рук Теодора».
«Так это он?»
«Молчи, время дорого». Ему нужно было подкормить корсиканскую птичку по имени Джинетта. Поручи Нурисонше разыскать ее, а я дам тебе нужные сведения в письме, которое тебе передаст Го. Подойди к калитке консьержери через 2 часа. Задача в том, чтобы подбросить эту девчонку одной прачке, сестре Годе, и чтобы она пришлась там ко двору. Годе и Рюфар — сообщники Чистюльки в краже и убийстве, совершенных у Кротта. 450 тысяч франков в целости. Третьих — в погребе Ганоры. Это доля чистюльки. Другая треть в спальне Гоноры. Это доля Рюфара. Третья часть спрятана у сестры Годе. Мы начнем с того, что изымем 150 тысяч франков из копилки чистюльки, потом 100 из копилки Годе и 100 из копилки Рюфара. Если Рюфар и Годе погорят, пусть сами отвечают за то, что не хватает в их шармане. Я сумею убедить Годе в том, что мы бережем для него 100 тысяч, а Рюфара и Чистюльку в том, что Гонора спасла эти деньги для них. Прюданс и Пакар будут работать у Гоноры. Ты и Джанетта, а она, мне кажется, продувной бестией, начнете орудовать у сестры Годе. Ради моего первого выступления в комических ролях я дам Аисту возможность отыскать 450 тысяч франков, украденных у Кротта, и найти виновников. Я делаю вид, что раскрываю убийство в Нантере. Мы получим обратно наше рожевье и попадем в самое логово легавых. Мы были дичью, а становимся охотниками, вот и все. Дай 3 франка кучеру. Фиакр остановился перед дворцом правосудия. Жаклина, совершенно ошеломленная, заплатила. «Обмани смерть» стал подниматься по лестнице в кабинет генерального прокурора. Крутой перелом в жизни — это момент настолько острый, что, несмотря на свою решимость, Жак Колен медленно подымался по ступеням, ведущим с улицы Барильери к торговой галерее, где под перистилем суда присяжных находился мрачный вход в прокуратуру. Какой-то политический процесс собрал целое скопище людей возле двойной лестницы, ведущей в суд присяжных, и каторжник, ушедший в свои думы, был на некоторое время задержан толпой. Налево от этой двойной лестницы стоит, напоминая массивный столб, один из контрфорсов дворца. В этой громаде можно заметить маленькую дверь. Она выходит на винтовую лестницу, которая ведет к консьержери. Через нее проходят генеральный прокурор, начальник консьержери, председатели суда присяжных, товарищи прокурора и начальник тайной полиции. По одному из разветвлений этой лестницы, ныне замурованному, прошла Мария Антуанетта, королева Франции, в революционный трибунал, заседавший, как известно, в большой зале торжественных заседаний кассационного суда. Сердце сжимается, когда увидишь эту страшную лестницу и вспомнишь о том, что тут проходила дочь Марии Терезии, для которой с ее прической, фижмами и пышной свитой была тесна парадная лестница в Версале. Быть может, она искупала преступление своей матери, возмутительный раздел Польши. Монархи, совершая подобные преступления, не думают, очевидно, о возмездии, которое готовит им судьба. В ту минуту, когда Жак Колен вступил под перистиль главного входа, направляясь к генеральному прокурору, Биби Люпен выходил из потайной двери в колонию.